день 14 житие преподобного отца нашего Венедикта. Благословенный по имени святый Венедикт был благословенным по благодати Божией. По уму своему и самых ранних лет Венедикт был уже как бы старец, а по своей нравственной жизни он с юных лет походил на мужа исполненного совершенства. Он не подчинил своей души желаниям плотским и мирским, но уже во времена своей цветущей юности, когда свободно мог наслаждаться всеми прелестями мира, он счел все это за траву, иссохшую вместе с своими цветами. Святый Венедикт был родом из города Нурсии, и светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстям, похотям, он удалился оттуда, боясь как бы из-за малого книжного обучения не погубить великого разума своей души и, развратившись с людьми порочными, не попасть в пропасть греховную. И так он вышел из школы ненаученным мудрецом и разумным невеждою и презрел внешнее любомудрие, дабы сохранить внутреннее целомудрие. Впрочем, в это время он оставил не одни языческие училища, но и большое богатство своих тогда уже умерших родителей и стремился только к иноческому чину и пустыннической жизни. В пустыню за ним последовала некая честная старица, его бывшая кормилица, женщина, очень любившая его за добродетельную жизнь. Когда они дошли до места, называемого Ефиды, Венедикт был удержан здесь своими знакомыми и жил здесь при церкви святого Петра. Благочестивые люди этой местности, возлюбив блаженного юношу, относились к нему с большим почтением. Жившая с ним старица однажды попросила у соседей, чтобы выполоть ими пшеницу, и, положив их к себе на стол, куда-то ушла. Случайно эти ночвы упали со стола и разбились надвое. Вернувшись, она увидела их разбитыми, была очень опечалена этим и даже плакала, так как ночвы были чужими. Блаженный юноша, увидев, что старица плачет о разбитых ночвах, взял обе разбитые части и, уединившись, побергся на землю пред Богом. Он молился целый час, и когда встал с молитвы, нашел сосуд целый, незаметно даже было, что он прежде был разбит. Взяв он, отдал его своей спутнице. Весть об этом чуде скоро распространилась у всех тамошних жителей, и они, взяв все ночвы, повесили их на стене церковной у дверей, дабы их видели входящие во храм. Во славу Бога, в похвалу же исполненному столь великой благодати Божией, богоугодному юноше Венедикту. Но святый, не вынося почести человеческие и славы, тайно всех ушел оттуда и, оставив свою питательницу, удалился в пустыню. Когда он пришел на место, называемое Дол, находящееся от Рима на 40 поприщ, то, по Божьему усмотрению, его встретил здесь некий инок по имени Роман. Ушел из близлежащего монастыря, которым правил игумен Феодот. Севшие с этим иноком, они стали беседовать о спасении души. Здесь блаженный Венедикт открыл ему свою мысль и желание сердца и нашел в нем поспешника своему намерению. Роман в пустыне облег блаженного Венедикта в иноческий чин и, найдя в одной глубокой дебри на месте весьма неприступном пещеру, поселил его там. Пищу же приносил ему он из монастыря. Инок Роман 3 года не говорил никому о святом Венедикте, но тайно, беря во время трапезы немного хлеба, относил его в определенные на то дни в пещере. Но так как в этой пещере вход с горы был неудобен, и чтобы попасть в него нужно было обходить далеко гору, то он с этой высокой горы протянул длинную веревку и по ней спускал блаженному Венедикту хлеб. К концу же веревки был привязан небольшой колокольчик, дабы святый Венедикт мог слышать, когда ему спускают хлеб. Дьявол же, ненавидящий Божиих рабов, задумал воспрепятствовать доброму делу Романа, дабы, помучив святого Бенедикта, голодом заставить его предаться малодушию. Однажды, когда по обычаю Роман спускал в пещеру с горы хлеб, бес бросил в колокольчик камень и разбил его. Однако он этим ничего не достиг, ибо честный инок Роман не перестал служить святому Венедикту до того времени, пока Господь не восхотел его упокоить от всего богоугодного труда. А блаженного Венедикта, сего подспудом скрывавшегося светильника, явить миру на духовную пользу многих. Спустя 3 года некоему пресвитеру, далеко от горы сей, обитавшему в то время, когда он на праздник Пасхи приготовлял себе обильные снеди, в видение явился Господь и сказал: «Вот ты себе приготовляешь много брашна, а раб мой Венедикт в некой пещере». При этом он назвал и то место, ради любви ко мне изнемогает от голода. Тогда пресвитель, тотчас же собравшись и взяв с собою пищу, отправился отыскивать человека Божьего. Переходя горние стремнины, потоки и дольних, в долинах и пропасти, он дошел наконец до указанной ему пещеры, где и нашел блаженного Венедикта. Целовав друг друга, о Господи, они оба сели и стали питать свои души душеспасительными беседами. Потом пресвитер сказал святому: «Отче, вкусим пищи благодаря Бога, ибо сегодня Пасха». Человек Божий на это ответил ему: «Да, сегодня для меня Пасха, так как я освободился, сподобился увидеть тебя». Преподобный не знал, что настал праздник Пасхи, ибо далеко жил от людей, и никто не знал его, кроме инока Романа. «Поистину, отче, — сказал на это пресвитель, — сегодня праздник воскресения Господне, и тебе не подобает поститься, ибо я на это к тебе и послан Господом, чтобы обоим нам ныне насытиться от даров Его». Итак, благодаря Богу, оба они вкусили пищи, и пресвитель, утешившись духовным весельем, ушел к себе в монастырь. Слава Богу, что сподобился видеть раба Божьего. После этого вскоре пещеру преподобного открыли пастухи, и тогда уже о нем многие узнали. Народ стал стекаться к нему с жалобами на свои нужды. Святый же отец утешал их духовную пищу. Видя такую святую жизнь Венедикта, дьявол, горя ненавистью, задумал воспрепятствовать спасению преподобного. Однажды он преобразился в одну красную птицу, называемую кос, и стал безбоязненно летать перед лицом его, так что эту птицу можно было взять рукою, если бы только святый Бенедикт этого захотел, но он не обращал на нее внимания. Познав, что это вражье коварство, он наградил себя крестным знамением, и птица та исчезла. По исчезновению ее, тотчас же, по действию того же дьявола, на святого напала такая брань плоской страсти, какой с ним никогда не было. Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным еще в юношеском возрасте, предстал пред его очами и с умерщвленным теле его возжег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавым помыслу возвратиться в мир. Но Божия благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. Успокоившись, он увидел недалеко от себя множество растущей крапивы и терновника. Сняв с себя одежду, Бенедикт нагим бросился в черни и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал делать до тех пор, пока не увидел, что он весь обливается кровью. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Бог Господа. С этого времени, укрепляемый благодатью Божию, святый Бенедикт вел столь чистую жизнь, что уже блудный бес более не дерзал соблазнять его во всю его жизнь, как он после сам говорил своим ученикам в назидание им. Когда о преподобном уже повсюду разнесся слух, случилось, что в одном из монастырей той страны умер игумен. Тогда иноки того монастыря отправились к святому Бенедикту и стали с усердием просить его быть их наставником и пастырем. Но он отказывался от начальствования над ними, считая себя грешным и недостойным всего. При этом Бенедикт сказал им: «Мои нравы не будут согласны с вашими». Но убежденный их просьбами, он потом согласился и, не желая того, стал игуменом монастыря. Святый Бенедикт с усердием правил монастырем, строго соблюдая устав постнической жизни. Он никому не позволял жить по своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. Они смешали яд с вином и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Он же своей честной рукою сотворил над чашей крестное знамение, и сосуд силою святаго креста тотчас же разбился, как бы от удара камнем. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. Тотчас он позвал к себе братью и без всякой злобы, и даже с улыбкой на лице сказал им: «О, чадо, да помилует вас милосердный Господь! Зачем вы задумали сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не дойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же у вас оставаться не могу». И, преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один пред очами вселиться Бога. Но Господу, все устрояющему к лучшему, не угодно было, чтобы святый Бенедикт путь своего спасения совершал в одиночестве, ибо ему подобало и других наставлять ко спасению. И вот вместо малого словесного стада Господь дал ему больше, и вместо одного оставленного монастыря вручил ему 12 монастырей. Ибо когда разнесся слух о равноангельском житии Бенедикте, то к нему отовсюду стали стекаться верные. Одни желали сподобиться его молитве и благословения, другим хотелось напитать свою душу его богодухновенными беседами, а иные желали при нем и поселиться. И многие в это время оставили мир и все мирское. Они построили себе около его пещеры небольшие кельи и стали там жить, снискивая себе и пищу от труда рук своих. Через несколько лет число братьев святого Бенедикта так умножилось, что та пустынная дебрь уж не могла всех и вмещать. Тогда святый разделил всех иноков на 12 частей, и каждая часть стала жить в отдельном монастыре. При этом святый каждому монастырю дал из своих опытных учеников по игумену, а новоначальных братьев ради назидания оставил при себе. К преподобному Бенедикту приходили и некоторые из славных римских граждан, и, отдавая сыновей своих на служение Богу для духовного воспитания и назидания, поручали их преподобному. Таков был Евтихий, муж знаменитого рода. Он привел ко святому своего сына, отрока Мавра, и поручил его преподобному на служение Богу. Также Патриции, Тертулии, посвящая Богу своего малолетнего сына Плакиду, отдал его в отеческие руки Венедикта. Мавр служил святому, помогая ему в его трудах, а отрок Плакида воспитывался, услаждаясь более его духовную пищу, нежели телесную. В одном из монастырей преподобного Венедикта был некий нерадивый брат. Во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, и хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Бенедикт призвал к себе всего инока и наставил его душеполезную беседу, отпустил домой. Но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, влек его вон из церкви. Преподобный сказал окружавшим его: «Видите ли, кто влечет того брата вон из церкви?» Они же сказали: «Нет, отче». После этого святый Венедикт помолился Господу, чтобы он открыл их душевные очи, и на другой день некоторые из них увидели небольшого эфиопа, который влек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят. По отпуске церковной службы преподобный отец ради спасения того брата, применив свой мягкий нрав на Грозный, уже не словами только, но и жезлом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него беса, который, как бы сам принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку, и он с тех пор совершенно исправился. Один монастырь, стоявший на высокой горе, не имел около себя воды, так что за ней нужно было ходить в глубокий овраг. Таким образом, на гору в монастырь вода приносилась с большим трудом. Иноки того монастыря, придя однажды к преподобному отцу, молили его, чтобы он перенес монастырь в другое место, где бы можно было доставать воду без труда. Святый же Бенедикт, повелев им немного подождать, сам ночью с малым отроком Плакидою отправился на ту гору и, преклонив колено и помолившись Богу, извел из горы источник воды, как некогда Моисей жаждущему в пустыне Израилю. И этого источника было не только достаточно для монастырских нужд, но он довольно порядочным потоком стал стекать из горы. В другом его монастыре случилось следующее. В то время, когда один брат на берегу реки копал в саду мотыкою, железо с рукоятки упало в воду, и брат тот сильно опечалился. Железной части мотыги никак нельзя было достать из воды, так как река была и глубока, и быстро. В это время преподобный Венедикт случайно пришел в тот сад и увидел опечаленного брата, сотворил чудо, подобное чуду пророка Иисею. Именно он взял деревянную рукоять мотыги и положил ее на реку, на то место, где упало железо. И вот тотчас же оно само поднялось со дна и устроилось в рукоятке. И преподобный отдал брату мотыгу цельной, говоря: «Трудись и не печалься». Однажды преподобный сидел в келье своей, а отрок Плакида, взяв водонос, пошел к реке за водою, но, почерпая ее с берега, он вместе с водоносом упал в реку на самое быстрое место и далеко был отнесен водою. Преподобный, прозрев это своими духовными очами, воззвал служившему ему ученику Мавру: «Беги, беги, Плакида упал в реку и уже далеко отнесен быстрым течением». Тогда Мавр отправился к реке и, увидев утопавшего вдали от берега Плакиду, побежав по реке, как по сухому месту, он даже и не заметил, что бежит по воде, но думал, что он на суше. В ужасе он пришел с Плакидой и рассказал о всем преподобному отцу. Святый же Бенедикт чудо сие приписал не своим молитвам, но силе безусловного повиновения Мавра. Мавр же подумал, что это чудо совершенно по молитвам преподобного. Но Плакида сказал: «Я видел над головой моей мантию преподобного, и казалось мне, что ты сам очень взял меня за волосы и извлек на сушу, на берег. На берегу же я увидел Мавра». В это время, когда Господь прославил преподобного Бенедикта столь великою силою чудотворения, и к нему со всех сторон стал стекаться народ, некий, живший в той местности пресвитель по имени Флорентий, по наущению беса возненавидел святого отца и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, которое к нему все питали. Но он ничего этим не достиг. Никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот нечестивец решил отравить святого, приготовив просфору со смертоносным ядом. Он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж, хотя и видел, что просфора с ядом, принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал, кели его из близ находившегося леса прилетал ворон и кормился здесь нарочно приготовленную для него пищей. Преподобный Венедикт, взяв отравленную просфору, присланную ему от пресвитера Флорентия, положил ее пред вороном и сказал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей и занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто, ни человек, ни птица». Ворон, открыв свой клюв и каркая, стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного, но не может благодаря находящемуся в просфоре вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице: «Возьми, возьми, не бойся, ты не отравишься этим хлебом, и так неси его к непроходную пустыню». И ворон, исполняя приказание ему, с великим страхом, взяв клювом смертоносную ту просфору, улетел. Возвратившись через 3 часа, он стал питаться из рук преподобного обычной для него пищей. и злобивый же Бенедикт, видя злобы и вражду на него в Флоренции, молился больше о нем, чем о себе, да не поставит ему сего Господь во грех, но да исправит его. Однако злобный пресвитель нисколько не исправлялся. Он задумал даже еще худшее. Не имея возможности умертвить тело святого Бенедикта, он задумал своим сатанинским коварством убить души человека, учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его. И вот Флоренций подкупил 7 красивых молодых девиц и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали пред теми юношами иноками и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Бенедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны, он оставлял место из-за злобы Флорентия, а с другой и юных отводил от соблазна. Признав братьев и игуменов своих монастырей, призвав братьев и игуменов своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех воле Божией, а сам, смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда со своими юнейшими учениками. Пресвитель же Флорентий, узнав об уходе из той местности преподобного Бенедикта, весьма обрадовался, но Бог отомщение Господь, мстя за раба своего, погубил того лукавого пресвитера неожиданную смертью. Когда однажды он сидел у себя дома и веселился, горница, в которой он был, упала, и ненавистник был раздавлен стенами. Из домашних же его никто не пострадал, а только он один так умер. Об этом тотчас же было известно в монастырях Бенедикта, и оставленный в монастыре возлюбленный ученик святого блаженный Мавр немало немедля послал за преподобным Бенедиктом. Он писал ему: «Вернись, отче пресвитель, гневающийся на тебя, напрасно умер злою смертью». Преподобный, услышав о такой смерти Флорентия, исполнился великой печали и долго о нем плакал. На Мавра же ученика своего он разгневался, что тот порадовался смерти Флорентия и наложил на него на покаяние. Сам же он не захотел вернуться к месту своих прежних подвигов, но переселился на другое место. Однако, переменив жилище, святый не расстался со своим прежним врагом, ибо изобретатель всего злого дьявол начал с ним более жестокую брань. Но сколько он против него не боролся, угодник Божий помощью Божию остался непобедим. Преподобный Бенедикт, уйдя с места своих первых подвигов, отправился в Кампанийскую страну, к городу, называемому Кассин. Здесь, на одной высокой горе, он нашел идольский храм в честь бога Аполлона. Вокруг же храма стояла роща. Святый Бенедикт идола тотчас же разбил, храм разорил, а рощу срубил и сжег. Спустя немного времени на этом месте он воздвигнул церковь во имя святого Иоанна Крестителя, устроил обитель и собрал еще большую братью. В той местности было много язычников, и святый Бенедикт, сильный делом и словом, утверждая свою святую проповедь чудесами, многих обратил ко Христу. Бесы же, не вынося пришествия Бенедикта в ту местность и не терпя разорения своих капищ, стали явно нападать на него. Как бы дыша пламенем ярости, они по-римски взывали к нему: «Бенедикт! Бенедикт! Бенедикт!» Когда же святый ничего им на это не ответил, они закричали: «Ты не Бенедикт, а Маледикт! Маледикт! Ты проклят, проклят, а не благословен! Что тебе до нас, и зачем ты нас гонишь?» Благословенный Венедикт молитвою и крестным знаменем отгонял их от себя, как прах ветром, когда строилась обитель, и братья, трудящиеся в построении здания, возводили колокольню, то в это время святый, молясь, однажды в уединенной келье своей увидел идущего беса. «Куда идешь, враг?» — спросил его преподобный Венедикт. «Иду к трудящимся ринокам. Сейчас святый тотчас же послал возвестить братья, дабы они всячески отстерегались от какой-нибудь нечаянной вражеской напасти, так как сейчас пошел к ним бес. Посланный еще только говорил к братьям, как внезапно упала строящая стена и убила одного юного отрока, и все иноки были весьма опечалены. Они скорбели не от того, что упала стена, но от того, что скончался брат их. Придя ко святому, они возвестили ему об этом со слезами. Он повелел принести мертвого юношу к себе, но его нельзя было принести на руках, так как каменная стена не только тело его, но и даже кости раздробила. Братья положили его на вретище и понесли в келью преподобного отца своего. Святый Венедикт приказал положить его на той рогоже, на кое имел обыкновение молиться, и всем уйти из кельи. Остался один и своей усердной молитвой к Богу воскресил мертвого юношу, и в тот же день, вполне здоровым, как бы возвратившись от сна, отослал его на прежнюю работу к инокам. В обители Венедикта было установлено самим преподобным, чтобы посылаемые на работу братью ни пищи, ни питья не вкушали, пока не возвратятся в монастырь, и это правило нерушимо было сохраняемо. Однажды некоторым посланным на работу братьям пришлось немного опоздать, так как путь был очень велик. Голодные на пути, они зашли в дом одной благочестивой добродетельной девицы, у которой и подкрепили себя пищей и питьем. Уже поздно пришли они за благословением к своему преподобному отцу. Он спросил их: «Где же вы ели?» «Нигде не ели, отче», — ответили они. Святый тогда сказал им: «Зачем вы ржете? Разве вы не подкрепили себя пищей у такой-то благолюбивой девицы? Не то ли и то ли вы ели? И не столько ли чаш выпили?» Услышав это, братья пали в ужас, что их прозорливый отец знает все, как так далеко от него соделанное. Падши к ногам его и рассказав ему всю правду, они стали просить у него прощения. Также и другого брата, тайно евшего в пути, обличил святой Венедикт. Видел он своими прозорливыми очами многое и другое, что делалось в тайне, и потому каждый боялся сделать или сказать неразумно что-нибудь где-нибудь. Каждый знал, что духом своим их отец всюду с ними, что он слышит и видит все его слова и дела, и согрешающих обличает. Татьяна, царь Готский, обладавший в то время Компанийской области, узнав о прозорливстве преподобного Венедикта, задумал посетить его. Но он сначала пошел не сам, но послал под видом себя некого своего сановника по имени Рига. Этим он хотел проверить прозорливость преподобного, узнает ли он, что не сам царь к нему пришел, или столько Рига, как бы действительно царь, окруженный боярами и воинами, приближался ко святому Венедикту, преподобный увидел его издали, возвал к нему: «Сними, чадо, сии царские одежды, в которые ты облегся, ведь они не твои, но пославшего тебя ко мне». Рига, устрашенный этим обличением, поклонился святому и тотчас же возвратился обратно. После этого со смирением и с поклонами к прозорливцу Божьему пришел сам царь Татьяна. Преподобный Венедикт стал обличать его и укорять за его жестокость и злые дела, и произнес ему пророческие слова. Преподобный сказал царю: «По Божьему попущению ты возьмешь Рим, перейдешь и море, но в 10-й год своего царствия ты умрешь». И это пророчество преподобного отца в свое время сбылось. Кроме дара пророчества, святый Венедикт обладал и данную ему от Бога властью над бесами, некий клирик. А к Венийской церкви, мучимый бесом, по совету своего епископа Констанция, отправился по святым местам, к мощам мучеников. Но святые мученики ему, как недостойному, не подали исцеления. Тогда он приведен был к угоднику Божьему Венедикту, и по молитвам его тотчас же получил исцеление, изгнав из клирика беса. Святый дал ему такую заповедь: «Мясо не ешь, не дерзай вступать в священнический чин, ибо в тот день, когда ты решишься принять сам священство, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса». Исцелевший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди святого отца. Он не ел мяса и не дерзал принимать сано священство. Но спустя много лет клирик сей, видя, как после умерших пресвитеров на их место вступали гораздо моложе его, счел это за бесчестие для себя и стал искать священнического сана. И когда он был возведен во священника, в тот же день по Божьему попущению на него напал лютый бес и, беспощадно терзая всего клирика, умертвил его. Так исполнилось пророческое слово преподобного отца Бенедикта. Некий благородный муж по имени Феопроб, почитаемый всеми гражданин города Кассина, богомудрым наставлением святого Бенедикта был обращен от идолопоклонства к истинной вере и благодаря своей добродетельной жизни пользовался у своего духовного отца и учителя большим расположением и любовью. Однажды Феопроб вошел в келью преподобного Бенедикта и нашел своего духовного отца горько плачущего и рыдающим. Долгое время, стоя и смотря на его неудержанные слезы, он был в недоумении, ибо увидал его плачущим не во время молитвы, а в то время преподобный всегда плакал. А в настоящую же минуту Венедикт не только проливал слезы, но и с великой скорбью спускал плачевные рыдания и стенания. Удивленный Феопроб спросил о причине плача его, и святый, едва удерживаясь от слез и рыданий, сказал: «Видишь ли ты сей монастырь, который я с помощью Божией создал, и все, что я здесь устроил для братьев? Все это по суду всесильного Господа будет предано язычникам до разорения. И я лишь только умолил Бога, чтобы он сохранил жизнь братьев моих, живущих здесь в монастыре». Сие пророчество преподобного Венедикта исполнилось после представления его. Однажды ночью, когда все братья почивали, лонгобарды внезапно напали на монастырь, но они не пленили ни одного из братьев. Охраняемые молитвами своего преподобного отца, все иноки скрылись невредимыми. Лонгобарды же, опустошив монастырь, сильно разорили его. При жизни же святого Венедикта обитель сия, охраняемая Господом, пользовалась полным довольством. Один благочестивый человек послал к преподобному Венедикту 2 сосуда вина. Посланный раб утаил себе один из этих сосудов и спрятал его где-то на пути, а другой принес преподобному отцу. Но прозорливец, отпуская раба, сказал ему: «Смотри, чадо, не пей от того сосуда, который скрыл ты на пути, но вылей его, и ты увидишь, что в нем находится». Престиженный обличением святого, раб той поклонился преподобному и ушел, по родняжек спрятанному сосуду, он задумал испытать, правда ли ему, сказал святый, и наклонил сосуд, чтобы вылить вино, и вот вместе с вином из него выползал и змей. Сильно убоявшись сего, раб тут покаялся в соделанном им грехе. Недалеко от обители преподобного находилось некое селение. Жители его прежде пребывали в идолопоклонстве. С пришествием же в ту страну святого Венедикта они по старанию его все обратились в христианство. В этом селении был устроен женский монастырь. Сюда для наставления инокинь Словом Божиим преподобный Венедикт имел обычай посылать искусных и опытных братьев. Однажды для такого назидания послан был к инокиням один из братьев. По исполнении своего долга, когда он возвращался уже в свой монастырь, на дороге некоторые из инокинь упросили его взять несколько полотенец. Инок тот взял полотенце, положил их за пазуху. Возвратившись, он пришел к преподобному Венедикту. Святый грозно посмотрел на него и потом с гневом сказал: «Брат, зачем беззаконие вошло в сердце твое?» Инок же, ужаснувшись и забыв от страха скрытые за пазухой полотенцы, не понял, о чем ему говорит преподобный отец. Но святый снова сказал: «Разве я не был там при тебе, когда ты брал полотенцы от инокинь и спрятал их за пазуху?» Услышав это, инок пал к ногам святого и стал просить прощения у него в своем согрешении. Однажды, когда преподобный по обычаю своему вечером обедал, и было уже довольно поздно, то перед трапезой его стоял один юный инок и, держа в руках свечу, светил ему. Этот инок был сын одного богатого властелина, и вот он с гордостью на уме так начал сам про себя думать: «И кто сей, пред кем я теперь стою и держа свечу, как раб ему служу? И зачем я работаю на этого незнатного старца?» Когда юный инок так рассуждал в сердце своем, то этот его горделивый помысел не утаился от прозорливого отца. Он тотчас же отечески обличил его и при этом кротко заметил: «Чадо, назнаменное сердце твое крестным знамением, и зачем столь горделивые помыслы гнездятся в тебе? Будь внимательнее к себе». Призвав затем другого послушника, он повелел взять из рук его свечу. Согрешивший же юнок со слезами на глазах вышел из кельи. И когда братья стали спрашивать инока, почему его отослал преподобный отец, то он исповедовал им свои горделивые помыслы, и все дивились прозорливству святого Венедикта, что от него не утаиваются даже и сердечные помыслы. Однажды в стране Компанийской случился голод, и в обители преподобного осталось не более 5 хлебов, так что для множества братьев сей обители не достало бы даже и на одну трапезу. Когда в монастыре все братья скорбели и недоумевали, откуда взять на время голода хлеба для пропитания, святый сказал им: «Зачем вы, маловеры, из-за недостатка в хлебе так опечалены? Разве вы не надеетесь на Бога, который не оставляет никого, кто верно служит Ему? И разве вы не помните евангельских слов нашего Спасителя?
Ищите прежде Царствие Божие, и вся приложатся вам, весь бы Отец ваш Небесный, и же требуете прежде прошения вашего. Итак, не унывайте, сегодня у вас оскудение, а завтра вы будете иметь в изобилии все необходимое». И вот наутро, по Божьему усмотрению, перед вратами обители в мешках нашли 200 мер муки, и никто не мог сказать, откуда и кто принес такое множество хлеба. Тогда все решили, что это сам Господь по молитвам преподобного отца их невидимо послал им эту муку.
Некий боголюбивый муж просил преподобного, чтобы он дал благословение выстроить на селе сего боголюбца монастырь. Это селение находилось недалеко от города Чераки-Нийского. Преподобный послал всего это некоторых из учеников своих, кои были довольно искусны строителями, и велел им очистить место и приготовить все необходимое для построения монастыря. Я же сказал им, святые, приду к вам в такой-то день, и при этом он назвал этот день. Я покажу вам, на каком именно месте строить каждое здание. Строители отправились и, приготовив все, стали ждать прихода преподобного их отца. Когда наступил назначенный день, рано утром, когда строители еще спали, им во сне явился святой Венедикт и указал те места, где они должны были построить и церковь, и трапезу, и больницу, и келии, и все остальные монастырские здания. Проснувшись, они рассказали друг другу свое сновидение, и, подивившись, что видели во сне одно и то же, стали ожидать преподобного Венедикта. Но святый не пришел ни в тот день, ни в следующий, и строители, явившись к нему опечаленными, сказали: «Преподобный отец, мы ожидали прихода твоего, как ты обещал, дабы показать нам место для монастырских зданий. А почему же ты не пришел?» Венедикт на это ответил: «Что вы говорите, братья, разве я к вам не приходил?» Но строители отказывались от этого и говорили: «Нет, отче, не приходил». Тогда преподобный сказал: «Разве вы забыли, что я приходил к вам, когда вы еще спали?» И указал рукой все те места, на которых вы должны строить каждое здание. «Итак, идите и стройте здание на тех местах, на которых я вам повелел в сонном видении». Они, поклонившись святому, ушли и исполняли все их повеленное. В той же стране жили две девицы знатного рода. Они дали обет соблюсти свое девство и жили, проводя время в посте. Но проводя жизнь свою в чистоте, они имели необузданный язык и часто осуждали, злословили и укоряли других. Узнав об этом, преподобный Венедикт велел сказать им: «Исправьте язык ваш, а иначе я вас отлучу от божественного причащения». Но они не оставили своего безумия и даже ничего не ответили на отеческое наставление преподобного. Спустя несколько дней девицы сие обе умерли в чистом девстве своем и вместе были погребены в церкви. Когда же совершалась божественная литургия, и диакон, возглашая оглашенным, кое не могли причащаться, повелевал выйти из церкви, тогда некоторые видели, как обе эти девицы вышли из гробов своих и из церкви, ибо не могли оставаться здесь во время святой литургии. И это происходило во время каждой божественной литургии. Когда об этом узнал святой Венедикт, он жалился над ними. Взял просфору, он велел отнести в церковь и принести ее в святую жертву от душах тех девиц. И по принесению всей святой жертвы никто не видел, чтобы они выходили когда-нибудь из церкви. И все уверовали, что сим святым таинством и молитвами преподобного эти девицы получили прощение от Господа. Один юный инок в монастыре святого Венедикта отличался чрезмерной любовью к родителям и часто без благословения преподобного ходил к ним в дом. Однажды он ушел из монастыря по своему обыкновению тайно, и лишь только вошел в дом родительский, как упал мертвым. Узнав об этом, иноки взяли тело его и предали обычному погребению, но утром они нашли тело его изверженным из гроба. Тогда его снова погребли, и на утро также нашли изверженным из земли. После этого родители умершего инока с рыданием припали к ногам преподобного Венедикта и просили его, дабы он обитавшие в нем благодатью Божию, помиловал их сына, который умер с таким грехом, и повелел бы земле удержать тело его. Преподобный, видя их опечаленное сердце, взял небольшую частицу от пречистых таинств и велел положить ее с благоговением на персть умершего и потом уже похоронить. После этого тело осталось во гробе, и боли уже не извергалось землей. Преподобный был ко всем весьма милостив, милосерд, нищелюбив и щедр. Все, что посылал Бог в его обители, он раздавал нищим и вообще нуждающимся. Сам же и братья его пребывали в нищете. Однажды некий муж, действительно обнищавших, дал... был преследуем своим заимодавцем, которому был должен 12 золотиц. Тогда он пришел к святому Бенедикту и со слезами стал молить его дать 20 золотиц, чтобы заплатить долг, так как заимодавец с угрозой требовал их от него. Преподобный, не имея тогда ни одного пенеза, сказал тому человеку: «Прости нас, брат, я не имею теперь того, чего ты просишь, но приди дня через два». Эти два дня святый Бенедикт проводил в обычном молитвах и просил у Бога, дабы он освободил должника от его долга. На третий день снова пришел тот обедневший человек и, кланяясь угоднику Божию, просил у него обещанного выкупа. В это время в монастыре был сосуд, наполненный сочивом, сочевым. И вот внезапно по молитве святого наверху сочева оказалось 13 золотиц. Взяв их, милостивый отец все их отдал бедствующему человеку, говоря: «Иди, чадо, и 12 из них отдай заимодавцу, а оставшиеся возьми себе на свои нужды». Однажды человек Божий вместе с братью пошел на село работать в саду. На дороге им встретился один земледелец, который нес на руках своего умершего маленького сына, обливаясь слезами. Он пришел в монастырь и там стал искать преподобного отца Бенедикта. Ему сказали, что святый работает на селе с братьями и что он там замедлит. Тогда человек тот оставил своего умершего сына перед монастырскими вратами и сам пошел к преподобному и встретил его уже возвращающимся в монастырь. При этом он так стал взывать к нему: «Дай мне, отче, сына моего, дай мне сына». Человек Божий удивился, сказал ему: «Разве я брал твоего сына?» Опечаленный отец сказал: «Умер сын мой, но ты пойди и воскреси его». Услышав это, преподобный отец очень опечалился и сказал братьям: «Бежим, бежим, ибо воскрешать мертвых не наше дело, но святых апостолов». Человек же тот, объятый невыразимым сердечным горем, клялся святому, что не оставит его, пока он не воскресит его сына. Тогда преподобный, подойдя вместе с братьями к телу умершего отрока, преклонил колено и воззвал в молитве Богу: «Господи, призри не на меня грешного, но на веру всего человека, молящегося тебе о воскресении сына, и отдай душу телу сему». Еще не успел святой кончить свою молитву, как тело умершего начало проявлять в себе жизнь, руками ощупывая и двигаясь всем телом. Святый же, взяв отрока за руку, поднял его живым и здоровым и передал ему его отцу его. И все прославляли Бога, видя столь преславное чудо. Много и много чудесного сделал преподобный Бенедикт, о чем пространно писать у святого Григория пространно писано у святого Григория Двоеслова, Папы Римского, во второй книге его описания. Для нашего же назидания достаточно и сего краткого повествования, взятого из той же книги. Теперь же перейдем к последующему повествованию из жизни преподобного Бенедикта. У преподобного Бенедикта была родная сестра по имени Схоластика, с детства посвященная родителями Бога. Она она проводила жизнь девственную и постническую, и была тем угодна Богу. Она имела обыкновение один раз в год приходить к брату своему, всему угоднику Божию. Венедикт принимал ее не в самом монастыре, но в одном недалеко от стоявших в монастырском помещении. Выходя туда к ней, преподобный вел здесь с ней душеполезные беседы. Последний год жизни блаженной схоластики, когда она по обычаю пришла к своему святому брату, то Венедикт пришел к ней вместе с некоторыми учениками своими и весь тот день провел с нею в святых беседах и богодухновенных поучениях. Вечером, когда уже настала ночная темнота, была уготовлена трапеза, но они... и, вкушая пищу, не оставляли богодухновенных бесед, и так провели немалую часть ночи. Святая Дева сказала преподобному: «Молю тебя, брат мой, не оставляй меня всю эту ночь, дабы нам до утра побеседовать о небесной радости и пресносущной жизни». На этот святый ответил: «Что ты говоришь, разве мне всю ночь оставаться вне келии?» В это время воздух был так чист и ясен, что незаметно даже было и следа какого-нибудь дождевого облака. Святая, видя, что брат не хочет послушаться ее, сложив руки и положив на них свою голову, в тайне сердца своего со слезами принесла молитву всесильному Богу. И лишь только после молитвы подняла свою голову, внезапно послышался страшный гром с блистанием молнии и таким сильным дождем, что ни святому Венедикту, ни пришедшим с ним братьям не только нельзя было идти домой, но даже и невозможно было отворить дверей. Так сильна была пред Богом молитва Святой Девы. Увидев, что схоластика своей молитвою свела на землю такой внезапный дождь, преподобный сказал ей: «Что ты сделала со мной, сестра?» «Я просила тебя, брат, остаться», — ответила она, — «но ты не захотел послушаться меня, и вот я понадеюсь Господу моему». И он тотчас же услышал меня: «Теперь, если хочешь, можешь оставить меня и идти в монастырь». И так святый Бенедикт, не желая того, оставался у нее всю ночь без сна, беседуя со сестрой о вечной жизни. Утром же, простившись, они разошлись. Через 3 дня после сего преподобный, стоя на молитву, возвел глаза свои к небу и увидал душу своей святой сестры, поднимающуюся к небу с великой светлости и принимаемую со славою в небесное селение. Узнав из этого видения о кончине своей сестры, Венедикт исполнился великого веселья, радуясь, что душа ее сподобилась такой славы, и, возблагодарив Господа, передал братьям мое представление. Он велел перенести тело ее в свой монастырь и благоговейно, как многоценное сокровище, положил его в гроб, который приготовил для самого себя. Скоро преподобный пришел посетить диакон Сервант, муж, исполненный небесной благости. Он был игуменом одного монастыря в Компании, выстроенного патриархом Ливерием. Они проводили время в душеспасительной беседе о пресладкой пище небесного царства. Я на земле они, хотя и не могли еще вполне вкусить, однако своим устремленным к Богу умом уже отчасти вкушали ее. Когда настало время вкушать телесную пищу, они стали принимать ее с воздыханиями, помня о пище нетленной. Во время же ночного покоя преподобный отец пошел в свою келью, а гость его, святый диакон Сервант, отведен был в соседнюю с преподобным келью. Святый Венедикт, почив немного с вечера, около полуночи встал на молитву и, молясь около окна, внезапно увидел великий свет, исходящий с неба. Так что самая ночь стала более светлой, нежели день. Но всего чудесного, всего чудеснее было то, что блаженному Бенедикту, как он сам потом рассказывал, казалось, что он видит всю Вселенную, как будто она вся находится под одним солнечным лучом. Со вниманием взирая на этот свет, преподобный увидел душу блаженного Германа, епископа Капуанского, с огненным кругом, возносимого на небо. Тогда преподобный Бенедикт, желая, чтобы и гость его, Серванде, был свидетелем всего страшного видения, громким голосом назвал его два или три раза по имени. Сервант удивил, дивясь, что святые зовет его в такое необычное время, испугался и поспешно вышел в келью Бенедикта и увидел сей небесный свет, но не весь уже, а лишь только небольшую часть. А оба всем прочим обо всем прочем рассказал ему сам святой отец. Тогда святый Бенедикт тотчас же послал в город Кассин к любимому своему ученику, гражданину Феопрогу, с просьбой послать скорее к Пую, узнав о святом епископе Германе. И вот оттуда пришло известие, что он представился. Тогда Бенедикт, узнав о самом времени кончины святого епископа Германа, то оказалось, что он скончался в тот самый час, в который Бенедикт видел душу его, возносимую ангелами на небо в огненном круге. После этого скоро настало время и преподобного Бенедикту отлучиться от тела и отойти к Господу. Узнав за 6 дней час своей кончины, он велел открыть приготовленный им для себя гроб и, разболевшись, лег на свой одр. Но он и тогда не переставал поучать братьев и даже написал для них правила иноческого чина. В самый день своей кончины он повелел отвести себя в церковь Иоанна Крестителя, который, как сказано было выше, воздвиг на разоренном капище Аполлона. Причастившись здесь божественных тайн, святый Бенедикт воздвиг свои руки к Богу и с молитвою на устах, разлучившись от тела, отошел к Господу, пресветлое небесное селение, кое удостоился видеть еще на земле. В тот час, когда святый Бенедикт разрешался от телесных уз, 2 инока, один на пути, посланный на какую-то службу, а другой в своем монастыре во время молитвы в келье своей, удостоились одного и того же видения. Они видели путь, ведущий от земли на небо. Он весь был устлан драгоценнейшими ризами. По сторонам же того пути стояло множество пресветлых свечей. Выше же этого пути они увидели некого светоносного мужа, красота которого была неизреченна, и услышали они голос его, что сей путь уготован для возлюбленного Богом Бенедикта, и что по нему в этот час он должен взойти на небо. Такого видения оба брата удостоились, находясь друг от друга на большом расстоянии, хотя самим себе они видели... Самих себя они видели, что в это время в стоящем месте. Придя на погребение своего святого отца, они рассказали об этом всей собратии, собравшейся. Тогда сошлись сюда иноки из всех обителей преподобного Бенедикта, и все они со слезами на глазах совершили его честное погребение. Святое тело преподобного Бенедикта положили в созданные ими церковь Иоанна Крестителя, славы Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, от всей твари славимого во веки. Аминь. Контакт. Благодатью Божию обогатился еси девы же, известил еси звание, и явился еси Бенедикте, угодничий Христа Бога, в молитвах и постех, дарование Божие Духа исполнен, и был еси недужных исцелитель, и прогонитель врагов, и заступник скорей душам нашим.